Тема 1. Задание 7b. Прослушайте в записи следующий отрывок повести и ответьте на вопросы.
Стало уже холодно, и шли дожди. А Роман и Юлька уехали за город. Им негде было быть одним, и они бродили в лесу.
Ты что мне наговорил на пластинке?
Как просила, таблицу умножения.
Ты мне будешь писать?
Каждый день.
Каждый день не надо, хотя бы через один. А что, твоей бабушке совсем-совсем плохо?
Прединсультное состояние. Это как прединфарктное.
А что хуже?
А я знаю, оба лучше.
Ромка, давай умрем вместе.
Согласен, через 100 лет.
А я согласна, и через 50.
Мало, старушка, мало. У меня очень много не сделанного.
Я тебе помогу. Тем более, что у меня сделано все. Я просто не знаю, что мне целыми днями теперь делать. А, знаю, буду слушать твою пластинку.
Юлька, ты все-таки потихоньку учись.
Зачем, Рома? Зачем? Я не вижу в этом никакого смысла.
Ради меня?
Я ради тебя живу. А ты говоришь, учись.
Юлька.
Рома, не уезжай. Бабушкам все равно полагается умирать.
Юлька.
Ромка, они все против нас. Все.
Да нет же. Это стечение обстоятельств.
Алена ворвалась в класс, как сумасшедшая, и швырнула в Юльку портфель. «Это от тебя его, как от чумы выслали! Это все ты!» Юлька смотрела, как выкатываются из Алёниной сумки портфеля ручка, карандаши, банка сгущенки и батон в полиэтиленовом пакете. Потом Алена наконец увидела всех. Она оседлала первую парту и произнесла речь. «Эта штучка, — тычок в Юлькину сторону, — не дает человеку учиться!» «Отсюда?» – тычок в сторону класса. «Его спасли! Так она и там не давала ему покоя! Это, по-твоему, любовь?» Юлька ошалела, смотрела на нее. «Любовь – это когда берегут, но с такой убережешь!» И тут Алена зарыдала просто по бабье. И к ней все кинулись, а к Юльке не кинулся никто. Никто не остановил ее, когда она пошла к двери.
И тогда выступил Сашка.
Он говорил, как убивал. «Ты противна всем этими своими слезами. Посмотри на себя. Чего добилась? Просто она взяла и ушла, потому что рядом с тобой ей делать нечего. Она не завопит дурным голосом тебе в ответ. Она не такая. Она из тех, кто уходит. Ты из тех, кто орет. Улавливаешь разницу?»
Таня потом скажет: «У меня появилась одна возможность убедиться, что в этом возрасте симпатии отдаются не самым умным и не самым сильным, а тем, кто в данный момент эмоционально убедительней. Какая-то повальная тяга к обнаженному чувству, даже если под ним спектакль, розыгрыш. Идет быстрый клев на искренность, любую, любого качества, любой густоты и наполненности». Потому-то класс так мгновенно перекинулся на сторону Сашки.
«А что там на самом деле было, братцы?» «Тебе-то что? Было – не твое, не было – не твое. Да просто любопытно, что происходит с современниками. Старшие бьют младших. Закон детсада. Все-таки.
«А, я кретин. Думал, все чисто, как в операционной. Математический уклон, бабушкин инсульт. А это все туфта. Смысл?»
«Нельзя любить до положенного срока». «Да они идиоты. Такие вещи надо прятать. Предков надо обманывать, заливать им сироп».
«Предки тоже пошли умные. Придешь домой, тебя и обнюхают, и общупают».
«Так я не дам. Пусть попробуют. Я свободный человек в свободной стране». «Ну вот и попробуй. приведи свою подругу и оставь ночевать. Зачем ночевать? У нас тесно. Но если мне что-то надо, надо уметь себя защищать. Роман всегда был гуманистом. Это что, уже ругательство? А ты только сейчас на свет народился. Знаешь, какой есть у людей принцип? Кто не кусает, тот не живет. Вот такие челюсти вставляют, чтоб кусать. На электронной технике. Захват метровый, ам? И нету гуманиста. Ну да, вот Алена. Типичный представитель нашего времени. Пришла и съела Юльку. Просто так, за здорово живешь. Вкусно, Алена?
Бросьте, вмешалась Татьяна Николаевна. Наговорились. У вас не челюсти, языки на электронике не устают.
А что вы, как педагог, думаете по этому поводу?
Я не думаю. Я не знаю. Я первый раз слышу, что Роман уехал. Откуда я могу знать?
А по Юльке не видно, да?
Сказать Тане было нечего. Так случилось, что она знала ленинградских родственников Романа. В позапрошлом году зимой она делала туда вояж с бывшим другом Мишей Славиным. Планировалось изысканное аристократическое турне с гостиницей, Эрмитажем, БДТ и прочее-прочее. Но все мечты нокаутом побила действительность. В гостинице мест не было, а если бы и были, им бы их все равно не дали. В паспорте не было необходимых штампов. Пришлось что-то искать. И нашли. Танин друг раскладушку в коридоре, которую любезно выставила администраторша Москвы. С таким злорадством она на Таню посмотрела. Просто откусила электронной челюстью кусок причитающегося лично Тане счастья. И не подавилась. А Тане тогда пришлось воспользоваться адресом, который почти силой навязала Вера. На всякий случай. Она была обречена на изысканный домашний сервис и бесконечные семейные разговоры. Таню убила Верина родня. Убила их всепоглощающая уверенность в правильности своей жизни и своего предназначения. То есть ни грамма сомнения ни в чем. Даже безвременные смерти и потери в их родне воспринимались как нечто исключительно закономерное. Кто умер, тому надо было умереть. Кто жив, тому надо жить. Большая квартира была олицетворением этого удручающего оптимизма. Всюду по стенам висели портреты улыбающихся, смеющихся, хохочущих людей. Портреты красиво перемежались яркими грамотами и дипломами только первых степеней. Центром семьи была бабушка, вернее, мать. Бабушка была в курсе всего, читала все газеты и откликалась на все события письмами в редакцию. Им надо знать мнение народа. У бабушки в жизни было одно слабое место – Вера. Младшая дочь жила не так активно, как бы хотелось бабушке. Это от веса, скорее всего. И она достала Верины фотографии, где Вера улыбалась, смеялась, хохотала, с мечом и без, в купальнике и длинном платье для хора. Вера одна и Вера в коллективе, но всюду Вера, стройная и смеющаяся. «Ах, это роды!» – со вздохом говорила бабушка. А поскольку родами появился Роман, то, естественно, он должен был являть собой компенсацию за несколько утраченный Верой оптимизм. «Переехали бы они к нам!» – говорила бабушка Тане. «И мы бы быстро вернули им эликсир бодрости! Вы знаете, когда я у них, Костя просто подымается из праха. У них тогда другой климат, а Ромасик ходит колесом от радости!» Таня едва выжила те 4 ленинградских вечера. «Каково там сейчас Роману?» – думала она. «И что, действительно прединсультное состояние? У бабушки?» Таня звонила в дверь Лавочкиных и уже знала – ничего не случилось. Вера пела в полный голос, и было слышно по этому голосу, что у нее хорошее настроение. Она открыла ей и замерла. То ли от удивления прихода уже бывшей учительницы сына. «С чего бы это?» То ли от предчувствия, что так просто Таня не пришла. Не пришла бы, значит. Значит, что? Что все это значит? А Таня смотрела на ее прическу, На эти, похожие на торт, сооружения из лакированных, или, как говорят парикмахерши, налаченных колбасок, затвердела загнутой прядью на лбу. Тупейный ренессанс, символ жизненного благополучия, апофеоз оптимизма. «А мы с Костей в театр собираемся», — сказала Вера. Она все-таки впустила Таню в квартиру, предварительно закрыв дверь в маленькую комнатку, где успели мелькнуть Костины голые ноги, высоко поднятые на диванные подушки. «Я ничего не знала», — сказала Таня сразу. «Вы отправили Романа в Ленинград? У бабушки инсульт?» Какое-то секундное время Вера смотрела на Таню, будто соображая, что же ей ответить, и тут же махнула рукой. «Да что перед вами ломать комедию?» — сказала она искренне. «Мы разыграли Ромку, чтоб только увести отсюда. Он, наш дурачок, влюбился. Другая школа не помогла, они все равно встречались. Но вот и пришлось придумать инсульт. А мама моя стара уже, стара. Наша маленькая ложь, может, и недалеко от истины. А вам спасибо, что пришли. Вы добрая, чуткая, забеспокоились. Вас мои в Ленинграде полюбили». Как они могли полюбить ее, Таня приблизительно представляла. А Вера накручивала действительность, откуда только столько слов взяла. А потом призвала и Костю. Таню превратили в желанную гостью, усадили в кресло, что-то говорили о том, что третий билет вполне можно взять с рук. В конце концов, идут не на Таганку и не в современник, а на старую-старую вещь, странная миссис Сэвидж. Так что вполне может получиться, если еще прийти пораньше.
«Это атавистическая мера, следовать сердцу», — говаривал бывало Танин друг. «Ну скажи, к чему это приводит, кроме неприятностей? Импульсы, рефлексы, порывы. Красная цена всему пятак. Ну, я не отрицаю влечение, например. Я к тебе влекусь. Но хорош бы я был, если бы не контролировал себя логикой, здравым смыслом».
«Что бы тогда было?» — спрашивала Татьяна.
«Мы бы строили с тобой воздушные замки вместо кооператива».
«Но кооператив мы ведь тоже не строим».
«Это потому, что я не Чехов, и во мне не все прекрасно. Так ведь?»
Это было не так, но Таня молчала. И сейчас все было не так у Лавочкиных, не так, как надо, по ее разумению. Ей нечего было выяснять, нечему было помогать, она все знала. Ей все доверили, и она могла пойти с ними на странную миссис. Странная была ситуация, до конца открытая и до конца спрятанная. «А если все-таки Роман узнает?» – спросила Таня. «Да что вы!» – засмеялась Вера. «Когда узнает, скажет спасибо. Для него же! Для него! Кабы это кому-то из нас было выгодно, а ведь так только ему. Разные Юли у него еще будут, и даст Бог получше. А то, если это в маму, так пусть вам Костя скажет, что это значит». Костя заерзал, а Вера засмеялась молодо, радостно, и, взяв его по-матерински за ухо, передразнила. «Люся! Люсенька!» «Это он как-то так кричал», — пояснила она Тане, «и через газон прыгал».
«Ну-ну», — пробурчал Костя, — «уж и прыгал».
А Вера держала его за ухо и, наклонив голову, торт подмигивала Тане заговорщицки. «Ромасика от этой семьи спасать надо было», — сказала она убежденно. «Там у мамы муж не первый и, наверное, не последний». Таня отказалась от театра. Смотрите, не причесана. И Вера, до этого такая настойчивая, тут вдруг с ней согласилась. Это, конечно, причина. Она легко, нежно, ладонью тронула свои колбаски спирали и сказала. «Что значит прическа? Совсем другое ощущение». «Я с Романом последний год закрутилась и себя не помнила. А теперь решила, все. Хожу регулярно. За собой следить надо. Это точно. Только разве мы о себе помним? Все о других, все о других». Видимо, имелись в виду Танины пряди. Вера уедала ее с высоты своего ренессанса. Зачем Таня пришла? Узнать правду? Тогда визит можно считать удачным. Она ее узнала. Вера закрыла за нею дверь и тут же запела. Кажется, в ней начинал выигрывать и давать плоды наследственный оптимизм.
Юлька, слушай мою таблицу умножения. 2×2 будет 4, а 3×3 – 9. А я тебя люблю. 5×5 похоже 25, и все равно я тебя люблю. 3×6 – 18, и это потрясающе, потому что в 18 мы с тобой поженимся. Ты, Юлька, известная всем монголка, но это ничего. 5×9. Я тебя люблю и за это. Между прочим, 9×9 – 81, что в перевернутом виде опять обозначает 18. Как насчет венчального наряда? Я предлагаю серенькие шорты, маечку без рукавочку, красненькую и босоножки рваненькие, откуда так соблазнительно торчат твои пальцы и пятки. Насчет венчального наряда – это мое последнее слово. 4×4 я повторять не буду. В следующей строке учись хорошо, на 4×5. Не вздумай остаться на второй год, а то придется брать тебя замуж без среднего образования. А мне – академику, 7×8. Это не престижно, как любит говорить моя бабушка. А она в этом разбирается. Так вот, на чем мы остановились? Академик тебя крепко любит. Это так же точно, как 6×6 – 36. Ура! Оказывается, это 2×18. Скоро, очень скоро ты станешь госпожой Лавочкиной. Это прекрасно, монголка. В нашем с тобой доме фирменным напитком будет ром. Открытие! Я ведь тоже ром. Юлька, у нас все к счастью, глупенькая моя. 7×7. Я люблю тебя. 10×10. Я тебя целую всю. Всю. От начала и до конца. Как хорошо, что ты маленькая. Как жаль, что ты маленькая. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Твой Ромка.